Бескомпромиссные. Безапелляционные. Бессмертные. Били.
Всю нашу жизнь нас преследуют страхи. Страх ошибиться, страх быть отвергнутым, страх показаться назойливым, страх обидеть, сказав «нет» и многие другие. О том, почему мы боимся, как стать смелым и решительным, и при чем тут вообще любовь, мы поговорим прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Здравствуйте всем, дорогие друзья. Конец апреля, на дворе практически уже лето. Пятница, 27 апреля. Мы сегодня про парализующий страх почему-то говорим, несмотря на то, что... Такая замечательная погода.
Погода уже вообще замечательная. На следующей неделе 22 обещают.
Вообще хорошо. Андрей Стародубцев зовут меня.
Игорь Попов.
Да, Игорь Попов. И у нас, как всегда, в гостях человек, который ответит на все самые сложные и неудобные вопросы, которые мы для него подготовили. У нас сегодня Сергей Петров, бизнесмен, айтишник.
Добрый день, дорогие друзья.
Все правильно. Сегодня рассказывал нам сейчас на кухне, чем он занимается.
Все, я понял, какие-то что я там потерялся.
Ладно, мобильные приложения, это я еще знаю. Ну, девелоперские всякие дела, там блокчейн какой-то.
При криптовалюте я начинаю искать уже вторую дверь просто. Пожалуй,
мне пора, да?
Парализующий страх.
Я начинаю бояться, покрываясь липким потом, трясутся руки, в общем, сужаются зрачки.
Это иррациональный страх.
Да, иррациональный страх.
Это страх.
Меня при слове крипто уже сразу как-то становится не по себе.
Джордж Бернард Шоу, английский писатель. «Быть рабом страха – самый худший вид рабства», – говорит он. Как раз, наверное, в таком страхе парализующем, когда мы ничего не можем делать, совершенно теряем волю к жизни, впадаем в какое-то вот оцепенение, апатию из-за того, что чего-то боимся.
Слушайте, Сергей, вот когда-нибудь так было страшно, прям вот по чесноку вот так вот, чтобы прям теряли разум от этого?
Ну, сходу так очень сложно вспомнить конкретную ситуацию, чтобы... Настолько парализовывало.
Ты пока подумай, я нашим слушателям задам вопрос. А есть ли у вас страхи, которые мешают вам жить? Вот вы сейчас думаете об этом и понимаете, что да, пожалуй, там, не знаю, вы боитесь, что вам позвонит начальник, и этот страх отравляет вам жизнь. Не знаю, есть ли страх, который мешает вам жить? Какой? Расскажите нам, поделитесь. Так вот, Сергей.
Страх.
Ну,
самый страшный страх.
Ну чего, хорошо, давай по порядку.
Я вспомнил одну интересную ситуацию. Она больше касается, наверное, личной жизни, не бизнеса. Мы не так давно с семьей ездили отдыхать и купались на море. И жена купалась с одним ребенком, а я остался с другим. И в какой-то момент я потерял их из виду. И потом не мог найти в течение 10 или 15 минут. То есть я их просто не видел, что они на берегу или в море. И в этот момент начали приходить самые безумные, самые страшные мысли, что что-то пошло не так, что они утонули, что какая-то...
Акулы.
Да, акулы, да. Вот, но вот это было, наверное, одно из таких самых ярких впечатлений и... Понимание, что ты беспомощен, и ты не можешь эту ситуацию никак контролировать, никак изменить, и тебе оставалось только бегать там и ждать, что все наладится.
Давай ковырнем, хорошо. Ты с тех пор боишься купаться?
Нет.
То есть не стало ли это чем-то хроническим? Не отравляет ли это тебе отдых впоследствии?
То есть ты просто привязываешь жену и детей веревкой к себе и нормально купаешься себе, да?
Вполне.
Нет.
Как вы догадались?
Нет, ну на самом деле я потом для себя разобрал эту ситуацию по косточкам и понял, что не было причин.
Где они оказались-то?
Да они просто отплыли буквально на 200-300 метров там, где их не мог видеть, и купались там. А я оставался на том месте, где был до этого, вместе с младшим сыном.
Ты в лягушатнике остался? Они просто поплыли в нормальное
место. Они их буйкам рванули, да?
Вот, но это было очень сильное впечатление, сильная эмоция и понимание, что, ну вот, в этот момент от тебя ничего не зависит, и оставалось только на Бога уповать в этот момент, чтобы что он все под своим контролем держит.
Ну, ты говоришь, я проработал или как там, да, подумал об этой ситуации и понял, что бояться впоследствии нечего. Да, разобрал по косточкам. Но ведь далеко не все могут это сделать, и зачастую какая-то стрессовая ситуация впоследствии отравляет всю жизнь, когда ты связываешь
ее. Мне просто интересно, какие косточки нашел в этой ситуации?
Ну, во-первых, я пообщался с женой своей и выяснил, что произошло. Mm-hmm. То есть она мне рассказала, что старший сын предложил поплыть дальше.
То есть это как происходит? Мне просто интересно чисто технически. То есть увидел их, побежал. Ты где была?
Ну, приблизительно так-то было. Да? Ну, мы же не будем здесь рассказывать все подробности.
Я просто очень жив, потому что я каждый, наверное, женатый человек и человек, и отец подобные ситуации испытывал. Просто. Я сразу просто представил себе.
А потом я просто... во время, когда была возможность это проанализировать, разобрать, покопаться в себе, посмотрел на эту ситуацию с другой стороны, не со стороны себя, находящегося в стрессе, в паранойи какой-то, да, а в более спокойном состоянии я посмотрел на эту ситуацию и понял, что моя реакция была не очень адекватна, потому что, ну, ничего страшного, что люди отплыли на 300-200 метров, и их не было 15-20 минут. Это я уже придал окраску этой ситуации негативную.
Я бы с ума сошел, Сергей. У меня был случай, когда мы стоим с семьей, что-то разговариваем, и младшая дочь говорит, пойдемте на другую площадку. Мы говорим, подожди, Ульян. Ну, не младшая, старшая еще, mm-hmm. говорю. Mm-hmm. Тогда просто не было второй. Вот, и мы такие, сейчас, Ульян, подожди, немножко попозже пойдем. И что-то как-то она отходит, и мы, ну, вроде ее видно, вот она на это играет. В какой-то момент мы отвлекаемся, видим, а ее нет. Вообще, мы не понимаем, где она. Вглядываемся туда-сюда. Я забегал по площадке, нет ее нигде. Вот. И я побежал, подумав, ну, наверняка, на самом деле, она пошла туда, куда она хотела, скорее всего. Я побежал в ту сторону. Я вообще удивляюсь, как она так быстро сумела умотать. Нашел я ее по пути на другую площадку. Она просто сидела себе тихонечко на земле и ждала.
То есть она привел личностное ориентирование, да?
Я прибежал, первое, что я сказал, конечно, никак, я рад видеть тебя, дочь.
И сразу же... Я не понял, ты что здесь делаешь? Я... Че ушла-то без спроса вообще?
Ну, это да? Счет как бы так, сдержанно. Мягко ты говоришь. Вот, естественно, ей влетело как следует, и она, естественно, расплакалась, не понимая, что происходит.
Потом обнимались, целовались.
Ну, да, конечно, я все это объяснил, что у меня сердце чуть не разорвалось. Потому что, ну, куча машины вокруг, куча взрослых незнакомых людей. Да мало ли что в нашем мире может произойти. И вот тогда я действительно очень сильно испугался. И это один из моих больших страхов потерять ребенка.
То есть, когда, детские страхи,
когда
помните?
Когда вот в магазине был случай, когда она вдруг куда-то... Я на кассе, где она? Нету. И туда смотрю, нету. Туда смотрю, нету. И я понимаю, что это один из страхов, который меня преследует.
Все, я понял. У нас сегодня передача будет состоять из баек, в общем. Мы сейчас будем вспоминать самые... Детские страхи.
Давайте, кстати, вот по порядочку. Детские страхи. Вот чего боялись? Сергей.
Ой, я долгое время, когда оставался один дома, не мог спать без света.
Темноты боялся?
Ну, да, темноты. Монстры? Наверное, не... Я вырос в христианской семье, и там монстры, они имели более конкретные очертания в виде там каких-то...
Демонов,
злых духов, да, и вот там...
Бедный ребенок.
Об этом...
Пугали родители, что ли?
Ну, они не пугали, просто...
Учти.
Какие-то моменты рассказывали разные байки вот эти из христианской жизни про то, как ночью кто-то там приходит к тебе, как тебя там...
Если ты вдруг начитался братьев Гримм...
Душить, да-да-да.
То к тебе приходят гномы, да?
Вот, и ты под впечатлением находишься в детском возрасте, в общем, долгое время... не мог спать без света. То есть, а когда один дома оставался? Угу. А такое было достаточно часто.
Ну, это, кстати, характерно для определенного возраста, когда ребенок начинает выдумывать всякие страшилки и монстров. Я помню это в своем детстве. Я прям помню, что в какой-то период, пару лет, меня мучили кошмары, и я постоянно представлял, что за батареей у нас живут маленькие липкие монстры, которые хотят меня съесть. Я знаю, что они там. И они меня хотят съесть. Сейчас у меня дочь тоже говорит, что...
Кто-то
страшно,
живет.
Что страшно, да. Не выключай свет.
Жизнь страшна вообще, в принципе.
Да.
Я потерялся в детстве на Курском вокзале.
И жил там 2 года, собственно, с другими обитателями, которые тоже
жил там до тех пор, пока меня не нашли и не устроили на радио того с ведущим. Нет.
Я не заметил, у тебя бэкграунд соответствующий.
Заметил. Меня всего 15 минут искали, но вот тот липкий ужас от того, что рядом нет мамы, вот я до сих пор помню. И страх от того, что я не найдусь. А что делать вообще в этом мире? А представляешь, Курский вокзал, и с тех пор...
Ты не любишь Курский вокзал.
Не, я как бы с Курским вокзалом полжизни вообще связан. Я не люблю вот большие залы прилета, всякие аэропорты и так далее. Вот с железнодорожным вокзалом, кстати, как-то не парадоксально, нормально все. А вот с аэропортами почему-то вот такая штука есть.
Я потерялся в другой стране.
Нет, я в другой стране убежал, но мне было не страшно. На авианосце в Африке работал с мамой.
На авианосце далеко ты не убежишь.
Меня родители как раз испугались и рассказывали, искали меня. Я там, значит, приходят в какой-то ангар, я сижу на какой-то амфибии, значит, там какой-то бронетранспортере, и меня моряки кормят конфетами и шоколадками. Мне нормально было самому смотаться, это одно, а когда тебя теряют, это другое.
Сергей, прости, перебили.
Нет, все нормально. Вот, да, это тогда относительно другая страна, это была Литва, город Вильнюс, и мы с мамой ходили по торговому центру. И в какой-то момент мама увлеклась шопингом, а я увлекся своими какими-то там игрушками, своим шопингом. И я, на самом деле, совсем не испугался, а больше всего, наверное, очень мама испугалась, потому что ко мне подошел какой-то дяденька и отвел меня к службе информационной, или где как раз точка встречи всех потеряшек. Вот, и там ждала меня мама с огромными глазами, испуганная, при этом несколько раз называли мое имя по радио, по громкой связи, и я не слышал, я был очень увлечен.
Хорошо, идем дальше. А 10 лет назад были ли у тебя какие-то серьезные страхи, которые мешали жить?
Надо вспомнить, 10 лет назад, это сколько было, сколько мне лет? Так.
2008.
Сильных страхов в то время я вспомнить не могу. Был страх... Я тогда работал в крупной компании, вел серьезный проект, и был страх облажаться по отношению к клиенту, не выполнить обязательства. Компания была большая, российская, и поэтому приходилось очень много ручного контроля, да, ручной работы выполнять. И вот это постоянное состояние напряга, да, стресса, оно и создавало фон. Сложно это страхом назвать, это, наверное, такой стресс и напряжение, понимание ответственности своей за выполнение этой задачи.
Пишут нам тут страх, что вовремя не приду на работу и получу штраф, Юрий написал. Вот у взрослых людей тоже есть страхи.
И мне кажется, у взрослых людей больше страхов, просто мне кажется, мы их подавлять научились очень четко, потому что мы сегодня с ребятами из малой группы говорили прям как раз утром после группы в кафе. И куча на самом деле взрослых страхов, просто мы их научились подавлять как-то. И еще мужчины же, они не плачут, они огорчаются, они не могут бояться.
Мне кажется, что мы их сознательно подавляем, а они на подсознание уходят и влияют на нашу жизнь потом. Вот.
Что сейчас? Чего боишься сейчас?
Эфира.
Отчасти да. Потому что для меня это первый опыт. Я первый раз на радио, первый раз, наверное, на такую большую аудиторию. Сейчас, как у предпринимателя, очень много разных страхов.
Еще больше, чем
еще
было, когда
больше,
ты работал
было,
на
да,
кого-то.
Да. Потому что, во-первых, у тебя зона ответственности увеличивается. Во-вторых, цена ошибки возрастает во много раз. Хотя для предпринимателя, я считаю, один из основных таких важных навыков — это уметь ошибаться. Потому что только через ошибки, через опыт ты можешь создавать что-то новое, что-то ценное для своих клиентов. Но, к сожалению, цена ошибки тоже очень высока. И вот этот
бизнес
страх...
можешь потерять из-за
ошибки. Да, да, да. Из-за одной-двух ошибок ты как минимум можешь уйти в минус, в кассовый разрыв, либо вообще потерять бизнес. Да. То есть не, неудачные переговоры, не, не тот клиент и как бы все.
Ирина нам пишет, присоединяется, страх заболеть раком.
А, это серьезно, да.
Да, да. Угу. Есть такое дело, при... просто рост в прогрессии.
Ну, а рост прогрессии, очень много ты вокруг...
Много твоих знакомых.
Да, знакомых.
Так или иначе с этим либо соприкасаются, либо даже сами заболели или умерли.
Потом, поэтому плюс, когда ты взрослый страх. Человек, и когда у тебя есть дети, то ты думаешь о том, чтобы не быть обузой для своих
да,
там,
это,
детей.
Я тоже если, много очень об этом
если
думаю.
Если близкий, например, умер, у меня отец умирал от рака, я это помню, да, и, конечно...
Ты все это видишь и проецируешь на себя, да, у меня та же самая ситуация. Хорошо, Сергей, вернемся к твоим страхам. Удается ли тебе побеждать свои страхи?
Ну, наверное, да. Так или иначе, удается побеждать. Вопрос только, насколько это сложно, наверное, и насколько качественно удается с ними справляться. Потому что, вот как мы раньше обсуждали, мы можем страх загнать внутрь себя, то есть он останется на подсознании. В сознании его не будет. Ты дальше идешь, делаешь что-то, но при этом он оказывает влияние на твои поступки сейчас.
Каждый раз, когда
сейчас.
Ты
удивляешься, почему гипертония у тебя да, появилась.
Да, да, да.
Ну, каждый раз, когда ты в схожую ситуацию попадаешь какую-то, он у тебя сразу же всплывает. Ты его просто загнал. Ты говоришь, что нужно с ними бороться и их побеждать. Мне кажется, что люди вообще, в принципе, не понимают, что страхи можно побеждать. Обычно, ну, прошел и прошел, но негативный опыт остался, и так или иначе тебя гложет. Вот, ну просто все, с чего началось? Я прочитал твою статью на тему победы над страхами, и поэтому-то мы этот вопрос сегодня не понимаем, поднимаем. А как ты думаешь, ну люди вообще рефлексируют, что можно что-то с этим сделать, как-то это проработать, разобрать по косточкам и победить?
Я думаю, что любой человек, который находит время для того, чтобы подумать о своих поступках, да, как ты правильно сказала, отрефлексировать, он так или иначе разбирается со своими страхами. И, к сожалению, мы как биологические существа, мы не можем контролировать какие-то физиологические процессы внутри себя. То есть мы не можем сказать мозгу, не выделяй адреналин, или там не реагируй ну, вот этим рептилоидным рептилоидной частью там, на внешнее воздействие. Но мы можем...
Сейчас эндорфинчики пошли, да?
Но мы можем включить нашу сознательную часть как промежуточный анализирующий вот этот элемент. То есть мы можем отреагировать как там, рептилия, как животное, но у нас есть возможность проанализировать и подумать, и как реализовать уже эту реакцию в реальном мире зависит от нас, как от людей, в том, ну, думающих людей, и которые анализируют свои действия, и принимают решение так или иначе поступить.
Павел написал нам: «Добрый день, у меня сейчас один единственный страх. Собирался жениться, но понимаю, что боюсь».
Ну, все проходили.
То есть вот...
Через это. Интересно. Не боялся ты, кстати, жениться?
Вообще нет, вообще нет. Я был очень молод, чтобы бояться, поймите.
Просто у тебя от недостатка информации
да,
у тебя.
Да, в 21 год я женился, и моей невесте было 18, и... Это время безбашенное совершенно, ты ничего не боишься. Ты все готов пробовать. Ну и что, мы женимся, ну и что, я студент, мы будем снимать квартиру на какие-то деньги, которые мы будем зарабатывать там, в ночную смену. Все будет нормально. Сейчас, конечно, на такое бы уже вряд ли бы решился. И, если не ошибаюсь, Джен Михайлова написала, сам страх как-то помогает человеку в реальной жизни, как вы думаете?
Ну... В любом случае, механизм страха не случайно существует у нас. То есть он это защитный механизм, который позволил нам как виду, да, биологическому, выжить в процессе определенных развития да, на нашего биологического вида.
Мы подчеркнем, что человек развивается на протяжении всей своей истории.
Да.
И что древний человек... Ну, в плане даже в интеллектуальном, физиологическом, это не современный человек. То есть тут человечество действительно развивается. И, кстати, и Бог действует на протяжении всей истории, действует по-разному в жизни человека, да, и ведет человечество немножечко разными методами, как бы по мере его взросления, по мере его созревания.
Угу. Ну, страх же как боль, потому что мы, ну, нам боль не нравится, но боль указывает на проблему. Если бы не было бы боли, мы бы не знали, что делать. Если бы у меня зуб не болел, я бы и не лечил. И, да, и некроз бы тогда превратился, в общем, в заражение крови. Да?
Вера Пейфер, психолог и специалист по борьбе с вредными привычками. У нее книжка есть про вредные привычки, она все про них знает. «Мы молоды, как наши надежды, и стары, как наши страхи», — говорит она. Что, надо комментарий какой-то, нет? Как это «стары, как наши страхи», она говорит, что они живут в нас постоянно с детства.
Мне кажется, что она указывает как раз на корни страхов, что большинство страхов, они уходят в детство наше. И многие говорят, что... Как бы мы ни воспитывали наших детей, в любом случае им придется потом в будущем с психоаналитиком работать. Ну, потому что мы все несовершенны и не до конца умеем правильно как бы выстраивать взаимоотношения. И корни страхов в любом случае находятся в детстве и разбираются, как правило, профессиональные психологи и психотерапевты, они как раз с этими, с детскими страхами. Потому что если нам где-то родители не оказали внимания, и это регулярно происходит, то есть родители просто ходили на работу, они думали, что они таким образом свою любовь показывают, что они зарабатывают деньги, покупают тебе одежду, еду, а тебе просто нужно было больше общаться с ними. И у тебя формируется страх, что у тебя... Ну, остаться одному, ну, страх одиночества, остаться одному, оказаться без внимания. И потом он трансформируется со временем. То есть ты начинаешь, например, как-то это гиперкомпенсировать.
Он, да, наоборот, переходит в хроническую форму в хроническую и каким-то другим образом себя проявляет уже в нашей жизни, но тем не менее отравляет нашу жизнь.
Да, да.
Я напоминаю наш вопрос слушателям. Напишите нам или позвоните, расскажите нам, чего вы боитесь, есть ли у вас страхи, которые вот сейчас мешают вам жить. Исповедуйтесь, проанализируйте, расскажите нам. Давай составим такой примерный списочек. Основные группы страхов. Чего люди вообще в целом боятся? Взрослые люди, чего обычно боятся? Не какие-то, ну, понятно, страхи, основанные на событиях, а вот все взрослые люди, чего они боятся?
Ну, в современном мире, мне кажется, сейчас... Страх потерять здоровье, да, это болезни. Об этом уже говорили наши слушатели. Страх потерять обеспечение финансовое, то есть остаться без дохода. Это прям космический страх, мне кажется, сейчас у людей, потому что настолько вокруг этого внимание сосредоточено. Страх... Ну, тут как бы уже по пирамиде Маслоу можно идти и указывать, что кто-то боится остаться без признания. То есть человек что-то создает, какие-то значимые вещи, которые он считает значимыми. Он боится, что люди не признают его заслуги. Для более высокого уровня кто-то боится не найти свое призвание, и вот этот страх...
Не реализоваться. Впустую прожить жизнь.
Причем это больше характерно для людей, которым за 40, и так называемый кризис среднего возраста с этим связан, что люди начинают понимать, что пора задуматься о смысле, да, что ты делаешь, ради чего, какая миссия у тебя, какое предназначение.
Я еще добавлю о себе страх быть отвергнутым. Вот так. Глобально, в разных возрастах.
Страх быть отвергнутым, как раз, мне кажется, это и идет тоже из каких-то детских моментов. Ну, это... Тебя отвергали.
Ну, так или иначе, это есть у всех. Да. Просто в разной мере, в разной степени.
Поэтому часто и человек, и других отвергает, потому что, чтобы его не отвергли. Да?
То есть, поэтому у него нет отношений крепких ни с кем, потому что ему страшно, что они разорвутся, и мне будет больно, а я не хочу этой боли. Поэтому я оттолкну сразу же того, кто ко мне приближается. Только двоякая ситуация. С одной стороны, я хочу этих отношений, а с другой стороны, я их боюсь. Вот человек, который написал, что боится жениться...
Значит, он не любил еще по-настоящему.
Я не думаю, что не любил. Просто когда ты воспринимаешь это,
Иногда приходится разговаривать с молодыми ребятами, которых вот, думают о помолвке. И больше, кстати, специфично не для мужчин, а для женщин. Вот женщины боятся там.
Да, волнуются.
Да, волнуются. И боятся именно страх, что а может, он не тот. Вроде как, ну, вы же к пастору приходили, вы говорили о воле Божьей для себя, что вы его точно осознаете, эту волю Божью. Начали метаться. Да? То есть это не обязательно говорить, что это человек не любит. Это говорит как раз о тех проблемах.
У нас звоночек. Давайте примем. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте. Владимир.
Добрый день.
У меня добрый день. Страх тоже есть. У меня страх на первом месте потерять родственников. Там брат, сестру, да. Ну, там племянник, да. А второй страх это вот это повстречать на улице маньяка. Такого непредсказуемого, знаете, вот. Который вроде бы как бы я трогать не должен, как христианин, да, должен возлюбить. А он меня должен убить, понимаете? И как тут быть, не поймешь. Вот.
Mm-hmm. Ну, такой страх потерять близких и страх столкнуться с неизвестностью.
Маньяк — это как раз иррациональный страх. Да? То есть вот страх, который в обычной жизни ты к этому не готовишься и не встречаешься. Да?
Угу. А я еще добавлю, все взрослые люди... Ну, знаешь, это, наверное, связано с боязнью потерять стабильный заработок, но, наверное, страх ошибиться. Страх ошибиться на работе, страх как-то плохо себя показать перед руководством. Страх потерять какую-то вот эту платформу. Может быть, вот я еще вспомню, страх быть назойливым.
Вот действительно страх.
Не могу...
Потому что это часто вот, ну, насваивает на комплекс какой-то, такой неполноценности, что я недостаточно хорош, да, для того, чтобы человеку понравиться. Да. Опять же, это с отверженностью
связано. Опять же, это что-то, вот, что тебе отравляет жизнь, потому что не дает построить нормальные отношения. Ой, я не буду звонить. Да, не буду.
Навязываться?
Не хочу. Человеку. Или страх обидеть, сказав человеку нет.
Это ложная скромность, мне кажется, называется. Есть такое.
Ложная скромность, все-таки это... У психологов это называется одним простым словом — созависимость. Созависимые реакции, которые мешают жить, которые сформировали неправильное восприятие, реальность, неправильное восприятие себя, и ты не можешь с этой реальностью себя как-то сконтачить, быть в этой реальности, поэтому, соответственно, либо ты жертва, либо палач, либо ты контролируешь, либо, собственно, тебя контролируют. Да? То есть вот поддаешься контролю.
Страх, что обо мне подумают, и страх сказать нет.
Вот, это зависимость. Зависимая реакция. Да.
Если я откажусь?
Он же умрет.
Он же разочаруется во мне, он же расстроится. Я же его подведу.
А вдруг вообще, что не дай бог, а? Ну, кто же знает, что у него на уме-то, да?
А вдруг
я скажу ему нет.
Да.
Ну, это вообще уже клиника, слушай.
Да, я скажу, не дам ему там 100 рублей, и все, и жизнь его под откос пойдет.
Андрей нам пишет, я боюсь, что люди не боятся Бога.
Ну, это такой глобальный прям страх. Гиперответственность у человека такая, серьезная, да.
Ну, как по Достоевскому, мы все ответственны. Друг за друга. И Джен снова пишет, сейчас, кажется, только тоже начала понимать, что у меня есть страх ошибиться в выборе спутника жизни. Ну, пусть мы навеиваем страхи вот людям вместо того, чтобы им помогать. Отлично, брат. Хорошо.
Добро пожаловать.
Так, хорошо. Мы сказали, что у страха положительные черты. Это очевидно, что это просто механизм защиты. Значит, польский журналист и писатель Кшиштоф, естественно, ведь он же поляк, Кшиштоф Конкалевский. На смертном одре с облегчением видишь, что почти все твои страхи были совершенно напрасны, говорит он.
Мало ли в Польше Кшиштофов, да? Конкалевский.
То есть вот ты умираешь и понимаешь, а чего я все боялся? Ты понимаешь суетность и тщетность всех переживаний перед лицом вечности, по сути.
Точно.
А можно ли немножко пораньше как-то это понять? До того, как ты все покидаешь этот мир?
Я думаю, да. Вот мне кажется, что христианство дает такую возможность, потому что люди, которые находятся на контакте с Богом, да, как если мы постоянно общаемся с Ним, Он как предвечный, как вечное существо, Он дает нам частицу понимания вечности. И когда мы смотрим на жизненные ситуации из позиции вечности, на временные ситуации с позиции вечности, то у нас совершенно другой взгляд может сформироваться. и другие приоритеты. И страхи многие, они сами собой отпадают.
Угу.
И он поэтому на смертном одре и сказал об этом, потому что один из главных страхов, мне кажется, для большинства людей — это страх смерти.
Мы, ну, конечности, мы боим,
да, конечности своего конечности существования.
Бытия, да.
И самое интересное, что я только где-то после 30 лет начал это осознавать. То есть до 30 лет, ну, верующий ты, неверующий, неважно, как-то вот эти мысли...
Жизнь вечна.
О смерти, да, вообще не приходит. А когда у
ты
тебя
просто
начинает...
планируешь будущее. Не,
в молодом возрасте кажется, что жизнь какая-то вечная. Вот интересно, что страх смерти... Он в таком пожилом возрасте очень яркий, да, потому что вот она уже прожита, и как-то вот уже пора, да, и как-то страшно. И в детстве очень, я помню, вот особенно летом.
В детстве ты когда вдруг осознаешь,
конечно, а я уйду, а что дальше, а как это, а меня не будет.
Ну, а потом как-то смиряешься, потом как-то вот дела, планы, вся жизнь, да, длинная еще
20,
жизнь.
А в 20,
нормально.
Вот да, в 20 она бесконечная жизнь.
Еще абсолютно. Надо наладить все, надо профессию освоить как-то, вот укрепиться, стоять крепко на ногах, а потом там посмотрим. Ну, кстати, мы говорили вот сейчас на кухне перед эфиром про человека, который попал в аварию, его спросили, что ты вот чувствовал, ты же должен был практически умереть. И он сказал, наоборот, был такой мир, было так хорошо.
Ну, да, спокойствие
вроде
было,
бы страшно,
о детях спокойный,
да,
был.
Ну,
да,
ничего, Господь все устроит, все будет нормально. И, может быть, вот тоже Кшиштоф Конкалевский, рассуждая об этом, может быть, он чувствовал мир, наоборот, и понимал, что да, это все ерунда, о чем я раньше переживал. Ну, то есть, может, кто-то переживает о том, что у него там, не знаю, ботинки под рубашку не подходят сегодня. И он мучается прям из-за этого. А человек перед лицом вечности осознает, насколько все мелочно и глупо. Верующий человек помнит о смерти, по идее, должен помнить о смерти постоянно, потому что он всегда помнит о том, кого он встретит после оной, после смерти. По идее, христиане, помня постоянно вот о вечности, практически находясь все время на одре смерти, осознавая себя существом вечным, понимая, что это вот лишь вступление такое, они должны, по идее, меньше страдать от мелких каких-то страхов, от незначительных страхов, от неуверенности. Так ли это, по твоему опыту, общение с христианами?
Есть два вопроса, два ответа, правильный и честный. В принципе, правильным уже можешь не отвечать, а тебе честно.
Смотрите, я думаю, здесь зависит от твоего состояния как христианина. Если ты достаточно близко с Богом находишься, то есть ты переживаешь вечность в себе, да, назовем это так, то страхи ты совсем по-другому воспринимаешь. Какие-то страхи просто исчезают. А если ты больше увлечен суетой и какими-то текущими делами, и текущие приоритеты, вот временные, они заслоняют вечное, то в основном эти же страхи возвращаются. То есть мне кажется, что для верующего, ну, верующего человека, для христианина, его состояние, статус, страхи зависит от его близости, взаимоотношений с Богом. Вот насколько он богатая или глубокая его духовная жизнь.
У нас звоночек, примем. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, это Дмитрий. Ну, как бы у нас вот программа Б, я все-таки хотел, вот, ну, вот Библии я как бы доверяю. Вот есть, во-первых, положительные примеры, когда говорится о страхе Господнем или бойтесь закваски там фарисейской, которая есть лицемерие. А с другой стороны, вот Христос говорит в лодке, что не будьте так боязливы, там, в Откровении, что а вне града там разные там лицемеры, прелюбодеи, убийцы и трусы. Ну вот, также вот пророку Еремии, ему, когда Господь его посылает с миссии, то Еремия ему отвечает, вот ты меня к ним ко всем посылаешь, а я еще ребенок. Ему Господь говорит, что ты иди, я тебе помогу, а если будешь так говорить, то я тебя накажу. И после вот тоже вот то, что мне кажется, когда мы ощущаем какие-то страхи, там каких-то тоже, может быть, даже там за батареей, вот говорить, каких-то там скользких существ, то это еще вот отражает то, что Господь говорит: «Я вас посылаю, как овец среди волков, и так будьте просты, как голуби, осторожны, как змеи». Да, там, ну, мудры, как змеи, запутанных, осторожны. То есть это может означать, что надо соотнести с чем-то в вашей жизни, да, в том числе, что там дети куда-то уплыли, да, и, соответственно, отрегулировать вот простоту голубя и мудрость, осторожность змеи, да, и тогда можно, уповая на Господа, не бояться и разрешать ситуацию.
О, спасибо большое,
спасибо,
Дмитрий.
Да.
Да, чисто теоретически это хорошо, да, ну, хорошо размышлять о ситуации, произошедшей с другим человеком. Когда она происходит с тобой, с твоими собственными детьми, ты как-то не о змеях, не о голубях не думаешь, думаешь сейчас, где они и что с ними.
Марк Тулий Цицерон, древнеримский оратор: «В страхе больше зла, чем в самом предмете, которого боятся».
Логично. Тут вот с Цицероном полностью солидарен. Да.
Еще один комментарий от Джен. Причина страха ответственности — это комплекс или банально лень? Страх брать на себя ответственность.
Не всегда.
Это отсутствие опыта, мне кажется.
Просто не пробовал еще.
Не пробовал, да.
Это может быть связано и с комплексами, и с какими-то внутренними страхами. Да, мне вот страх ответственности существует.
Ну вот я вам так скажу. Когда я проводил свой первый в жизни прямой эфир, а это было, ну, много лет назад, ну, 10 лет назад это было где-то, я в тот момент... Это была ответственность. Потому что вот он, прямой эфир, вот он я, вот он пульт, и я должен его провести, и я не должен налажать. Это был мой первый опыт. Было очень страшно. А спустя годы, конечно, ну, волнение всегда есть небольшое, но страха уже нет. Поэтому я соглашусь с Сергеем, что дело просто в опыте. Если есть опыт брать на себя ответственность за что-то, и ты периодически это делаешь, то... Ну, это как за рулем ездить. Это же большая ответственность на дороге. Ты представляешь и сам опасности, и сам в опасности. Но когда у тебя большой опыт, ты просто берешь и делаешь это, угу, предугадывая многие ситуации. Чаще всего страх глаза велики, говорят, да? Но все-таки страх оказывает вот самый парализующий эффект, о котором мы говорили с самого начала, и многие верят в концепцию «клин клином вышибает». То есть, пытаясь победить страх высоты, что делают?
Прыгают
с парашютом, да, или на тарзанке, хотя вообще пяу, вверх подлетают. А кто-то, боясь телефонных звонков, может быть, устраивается в колл-центр. Кто-то, боясь знакомиться с новыми людьми и общаться, может устроиться в Макдональдс. Это отличная школа. Вот. А ты веришь в концепцию «клин клином вышибает»? Пробовал в своей жизни? Побеждать страхи таким образом.
Ну, в принципе, я думаю, любой бизнесмен-предприниматель, он вынужден так поступать, потому что...
Если не я, то кто, да?
Да, если не я, то кто? То есть ты вынужден идти наперекор своим страхам и идти делать действия, которые ты не делал раньше. Иначе, или тебе просто надо идти заниматься чем-то другим. Вот, но мне кажется, что не во всех ситуациях эта методика подходит, потому что, ну, можно...
Если ты боишься детей потерять, не надо...
Не надо их выпускать в парк и уходить, да. Вот, поэтому в каких-то случаях это рабочая методика, то есть если мы говорим об опыте, то нарабатывается опыт, то есть боишься телефонных звонков, иди в колл-центр, мне кажется, отличная идея, вот, но бывают разные ситуации,
соглашусь,
в каких-то это не работает.
Ну, у меня, кстати, это было. У меня был страх телефонных звонков. Кстати, работа в колл-центре мне не очень помогла. Мне до сих пор это даже наоборот стало чем-то хуже, потому что когда мне звонит телефон, у меня сразу все сжимается. Но, с другой стороны, у меня был еще один опыт, когда я работал личным помощником одного бизнесмена, и мне приходилось самому очень много звонить и договариваться, и совершать, надо сказать, неприятных часто звонков много. И это мне помогло. Жена моя говорит, что ты стал, ух, смелее, стал звонить, разбираться с какими-то вопросами сам. И раньше для меня это было большой психологической проблемой. Так что да, в чем-то работает. И Экхарт Толле, немецкий писатель и философ, ну, я думаю, что Игорь знает. Зная всех немецких писателей и философов.
Кого бы не знать, как
Экхарт, конечно.
А, Толле, Экхарт. Толяна-то мы знаем. Страх исчезает, когда вы начинаете делать то, что боитесь делать, вместо того, чтобы сидеть и думать об этом. Делай. Они накручивают себя, да? Мне кажется, мы часто себя накручиваем очень много.
Ну, да. Сергей, как?
Знакомое же чувство?
Да, я думаю, что есть доля истины в том,
перед зубным врачом, например, да? Перед тем, как войти в кабинет зубного врача.
Пробовал, не работает.
Что?
Пробовал, не работает. С зубным врачом вот это не работает.
Вообще почему-то. Ничего не работает с зубным врачом.
Вообще ничего не работает. С зубным врачом работает только анестезия, которую страшно боишься.
Это... Я готов поспорить. Вот у меня
потому
опыт...
в тебя влезает вовнутрь, угу. Это неприятно.
У меня опыт с зубным врачом очень интересный, когда... До какого-то времени я очень боялся, с детства боялся, потому что там с этим была масса стрессов связана.
А вот у нас не было в Советском Союзе анестезии.
Да, был новокаин или докаин, который не действовал практически. Вот, но с какого-то момента просто попал...
Не, у тебя все немело, но было больно. Да,
попал к хорошему стоматологу, с которым было приятно и общаться, и как бы делала она качественно и не очень больно. И вот с этого момента страх стоматологов как-то отступил. То есть он не пропал совсем, но ты понимаешь, какие будут действия более-менее. Вот, но и как бы уже не так боишься.
Это ключевое здесь слово «не так». Он все-таки присутствует. Да, иррациональный страх стоматолога.
Стоматологи – это да, такая профессия. Люди постоянно работают с испуганным клиентом. Любовь не уживается со страхом. Говорил еще Синека, представляете себе? Да, а мы знаем, похожую фразу, которую произнес
любви, да.
Иоанн. Давайте прочитаем первое соборное послание Иоанна, 4 глава, 18 стих. «Совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершенен в любви». Как же это понимать, Сергей? Как связана любовь и страх? Страх и любовь. Казалось бы, из разных категорий вещи.
Ну да, это интересное как раз утверждение, но практикой оно подтверждается. Потому что если говорить, например, об отношениях, это самый простой пример. Почему я сказал, что если вы боитесь вступить в постоянные взаимоотношения, да, выйти замуж или жениться, значит... недостаточно любви в этих взаимоотношениях, потому что когда я полюбил свою жену, у меня не было сомнений, я был уже готов, то есть мне не было вопросов, жениться или не жениться, стоял вопрос, когда. Вот, и то же самое касается, например, вопросов бизнеса, о том, что я в своей небольшой статье отразил, что страх каких-то неправильных действий, он убирается любовью к тому, что ты делаешь в первую очередь. Если ты любишь свое дело, если тебе нравится то, что ты делаешь, и ты понимаешь, что оно как-то меняет окружение, что оно как-то влияет на этот мир, делает его лучше, вот, то страхи отступают. То есть ты не боишься уже брать ответственность за какие-то задачи. Ты понимаешь, что если ты взял ту или иную задачу, ты сделаешь ее до конца, максимально качественно, с выкладкой, и это будет классный результат. И вот в этом состоянии страх отступает.
В плане отношений с людьми, когда мы боимся, например, поговорить с человеком о вере, это такой для христиан актуальный вопрос. Мы вроде все знаем про великое поручение то самое, и вроде как надо. Ну, есть, конечно, и такие евангелисты, прям у них дар, и они это все как-то вот, у них естественно получается. Для большинства это кажется как будто из-под палки. А вот тут ключ как раз и есть — любовь. Если ты боишься, у тебя все коряво получится. Если ты вот волнуешься, что-то переживаешь, думаешь, вроде надо с человеком о вере поговорить, оно получится натянуто и неестественно. Начинать надо с любви. Если ты понимаешь, если ты искренне проникнешься к этому человеку и поймешь, что ему сейчас нужно вот это, что этот разговор, возможно, поможет ему, возможно, через это он найдет спасение, найдет дорогу к Богу. И понимая это, наверное, страх отойдет.
Я бы добавил со своей стороны, что в первую очередь любовь к Богу здесь имеет значение, потом любовь к человеку, потому что если мы любим Бога, то мы любим те заповеди, которые Он нам оставил. То есть Иисус сказал: «Идите, научите все народы». И здесь вот из своего опыта могу сказать, что если ты пытаешься себя выдавить это, или ты это как-то пытаешься планово сделать, у меня есть план, я должен всем своим знакомым рассказать о Христе, это, скорее всего, плохая практика получится, потому что в любом случае, мне кажется, Дух Святой, он некую работу производит в твоих близких, если ты молишься за них, в твоих родственниках, и он знает, когда эти люди готовы воспринимать воспринять весть благую, и он тебе в этот момент подскажет, и ты не будешь искать эти слова, выдавливать из себя. Вот у меня много было таких интересных моментов, когда мы, сидя в бане с моим другом, партнером, вдруг ни с того ни с сего начинали о Евангелии говорить. И это было неожиданно, но он высказал интерес, и я начал просто отвечать ему на вопросы. И это, мне кажется, это лучшая практика для евангелизма, когда мы не пытаемся это из-под палки делать, а когда мы просто прислушиваемся к тихому голосу, который внутри нас говорит, так, ну, как в той или иной ситуации себя повести.
Еще две категории, которые, казалось бы, трудно связаны между собой, это свобода и истина. Писание говорит, познайте истину, и истина сделает вас свободными. А каков тоже тут механизм? Ну, мы говорили о страхе, который парализует и лишает, по сути, свободы, нас, свободы воли, свободы действий. А как истина освобождает?
Здесь еще мне кажется, что страх — это иллюзия, которую погружается человек. И почему он не может вырваться? Потому что он находится в этой иллюзии, и он смешивает ее, то есть иллюзия становится реальностью. И когда ты возвращаешься в Божью реальность, реальность Божьей любви, да, поэтому любовь побеждает страх. Да, потому что ты возвращаешься в реальность, и как бы мой личный опыт говорит о том, что не столько клин клином, сколько готов ли я вернуться в реальность и жить в этой реальности, которая мне неудобна, но как раз Бог пришел в эту реальность. Да, Он распял мои страхи на кресте. Он распял мою неуверенность, мое одиночество, все мои комплексы. И когда я принимаю Христа, страдающего за меня на кресте, да, я понимаю, что мои страхи распяты с Ним. Я прихожу все время, это такая религиозная фраза, прийти ко кресту Господнему. Вот к реальности того, что это сделано уже. Христос сказал, свершилось. И это свершилось. Угу. Мне кажется, это самое важное. Страх — это иллюзия, а любовь — это реальность. Да. Одиночество — это иллюзия, а любовь Бога и то, что Он всегда с тобой, отныне я до скончания века с вами, да, это реальность.
И вот я говорил, да, про то, что истина освобождает, истина знания, не только о Боге, но истина знания самого Бога дает нам настоящую свободу, когда мы понимаем, кто мы, кто над нами и вообще как все оно устроено, каковы Божьи законы, Божьи принципы. Это дает нам возможность подняться как бы над этим миром,
над,
да?
ситуацией.
Над ситуацией, да, над тем, что вообще происходит, и уже действовать свободно, будучи не связанными этими страхами, комплексами, там, мнениями других людей и так далее. И Джен написала снова, надо брать вызов атакующим нас страхом, предлагает брать и делать. А, и классную, кстати, вещь пишет. Про зубного врача, но такая аналогия. В детстве мне тоже вытащили зуб без всякой анестезии, хотя и зуб был молочным. Я, будучи ребенком, испытала самую большую боль. Вернулось доверие к врачам не сразу. Речь, конечно, тут не только о зубных врачах. Тут можно этот пример применить ко всей нашей жизни. Испытывая боль, боль от отношений, там, боль от какого-то негативного опыта, нам потом трудно вернуть
доверие.
Победить страх и вернуть доверие.
Ну, вообще трудно довериться, да. Быть открытым для другого человека.
Вот Руслан подсказывает, наш слушатель, при выборе спутника жизни надо прислушиваться к сердцу, а не к страхам. Иисус четко сказал, чего бояться в этой жизни. А чего не надо бояться, да? Ну и Андрей пишет, нет ничего страшнее, чем страх.
Да, нет ничего страшнее страхов, это точно.
Евангелие от Луки, 12 глава, с 4 по 7 стихи, как раз чего бояться, а чего не бояться. Говорю вам, друзья мои, не бойтесь тех, кто убивает тело, но больше ничего сделать не может. А кого надо бояться, я вам подскажу. Бойтесь того, кто, убив, может вернуть в гиену. Вот кого надо бояться, уверяю вас. Не за два ли осария продаются 5 птенцов, но ни один из них не лишен попечения Божьего. А у вас даже волосы на голове сочтены. Поэтому не бойтесь, вы лучше птенцов». Наставляет учеников, да, Иисус, говоря, что не стоит бояться людей, не стоит бояться тех, кто может вас просто лишить жизни, и все. Но бояться стоит здесь маленькой буквы, кстати, кто убив. То есть это не про Бога, на самом деле. Бойтесь того, кто может вернуть вас в гиену. То есть бойтесь своих соблазнов, своих пороков, бойтесь дьявола, который действует через все них, это, да, через них. Вот этого надо бояться, а не физической смерти. А дальше он ободряет их и говорит, что, ну, ребята, ну, что вы переживаете? Бог в курсе всего вообще. Он говорит, что у вас даже волосы на голове сочтены, поэтому не бойтесь. Бог держит вас в руке своей. Наше время подошло к концу. Спасибо большое, Сергей, что нашел время и был сегодня с нами. И всем пока, до встречи на следующей неделе.
До свидания.
До свидания.